«Разговоры об искусстве». В нашей традиционной рубрике сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. «Булгаков в воспоминаниях современников». Вы услышите воспоминания писателя Валентина Катаева, секретаря Ирины Робен и актера Марка Пруткина в комментариях писателя Константина Симонова.
Михаил Булгаков представляется мне одним из самых выдающих писателей. Творческий путь Булгакова чрезвычайно сложен. Талант его ярок, многообразен и очень самобытен. Юмор и сатира были его стихией. В этом отношении он принадлежал к так называемой гоголевской школе. С Гоголем Булгакова сближало также и происхождение. По рождению своему он был киевлянин. Однако, подобно Гоголю, писал на русском языке и был во всех отношениях русским писателем. Как сатирик, он, несомненно, продолжал в русской литературе линию Салтыкова-Щедрина. Так же, как и Салтыков-Щедрин, он боролся с бюрократизмом, с мещанством. Широкую известность принесли Булгакову пьесы, в особенности «Дни Турбиных», поставленных в художественном театре и до сих пор не сошедших с его репертуара. «Зойкина квартира» с громадным успехом, шедшая в Вахтанговском театре, потом пьеса «Мольер», гротесковая комедия «Багровый остров» и многие-многие другие его пьесы, из которых «Бег» до сих пор не сходит с репертуара многих театров и переделана для кино. Но драматургия, по-моему, не была основным и единственным призванием Булгакова. Наряду с газетной и журнальной подёнщиной, наряду с хлопотливой жизнью театрального драматурга, Булгаков всегда занимался прозой. Заметное место занимают повести «Евалиада», «Роковые яйца», «Записки юного врача» и прочее. Я думаю, что Булгаков был рожден для того, чтобы в конце концов стать автором великой книги «Мастер и Маргарита», которой он готовился всю свою жизнь. В этом романе соединились все качества Булгакова художника: сатира, юмор, фантастика, удивительная живопись и философия. Булгаков был не только последователь Гоголя, но в его творчестве также оказала громадное влияние фигура Гофмана. Поэтому мы называли Булгакова рыцарем двух Г – Гофмана и Гоголя. Дружба с Булгаковым – самое радостное и яркое впечатление моей литературной молодости. Михаил Булгаков стал всемирно известным писателем, звездой первой величины.
Булгаков, как известный киевлянин, родился в 1891 году в Киеве. Семья была большая, семеро братьев и сестер. Он кончал в Киеве гимназию, потом учился на медицинском факультете Киевского университета и, как потом писал впоследствии в своей автобиографии, получил диплом лекаря с отличием. Вот письмо 1935 года. Посетив Киев, уехав оттуда, он написал одному из своих киевских друзей так: «Смотрел на огни на реке, вспоминал свою жизнь. Когда днем я шел в парках, странное чувство поразило меня. Моя земля, грусть, сладость, тревога». Вот чем был Киев в душе Булгакова. В одном из писем 1932 года Булгаков, вспоминая свою мать, писал, что она мечтала об одном – чтобы ее сыновья стали инженерами путей сообщения. Но инженером путей сообщения Булгаков не стал. К началу гражданской войны он был земским врачом. Его пытались мобилизовать петлюровцы. Он бежал, избег этого удела. Потом его все-таки мобилизовали белые. И по их отступлении под натиском Красной армии он с этой отступавшей волной докатился до Кавказа, до берегов Черного моря. Вот это был тот момент для множества людей, когда они себе и своему будущему говорили «или». В таком положении был Булгаков. Но, к счастью для него и, к счастью для нашей литературы, та пьеса, замечательная пьеса «Бег», которую он написал о дальнейшем пути белой миграции, о ее бегстве, о ее скитаниях, о ее муках, эта пьеса оказалась произведением не автобиографическим. Это была пьеса о тех, кто уехал, а Булгаков был среди тех, кто остался. В 21-м году, живя там, на Северном Кавказе, Булгаков послал письмо своему двоюродному брату. «Ах, Костя, я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, писать». Вот с этим ощущением писать он вернулся в 21-м году в Москву. Он был в ней когда-то очень давно и мельком, а здесь он в 21-м году приехал для того, чтобы, как он потом писал, остаться в ней навсегда. Однако вернемся в Москву, которая была на переломе от военного коммунизма к НЭПу. Вот как вспоминал об этом сам Булгаков в сборнике рассказов, который назывался «Трактат о жилище». «Не из прекрасного далека я изучал Москву 21-24 годов. О, нет! Я жил в ней. Я истоптал ее вдоль и поперек, где я только не был, на Мясницкой 100 раз, на Варварке, в Деловом дворе, на Старой площади, в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швырял меня и на Девичье поле. Однажды ночью, остервенившись от постно-массовой картошки до явых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что когда я привез его на просмотр моему приятелю-инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части. Оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на театральной площади». Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки. Ирина Сергеевна Рабин рассказывала.
«Однажды в какой-то зимний вечер позвонил мне совершенно незнакомый человек. Он узнал, что я печатаю, сказал, что он начинающий писатель, и не смогу ли я ему помочь. Денег у него нет, но он обещает мне в дальнейшем все возместить. В нем было какое-то удивительно приятное такое сочетание чего-то, и я, не задумываясь, согласилась. И он тут же на другой же день пришел ко мне с начатыми рукописями. С тех пор мы стали каждый вечер печатать, я печатала под его диктовку. Диктовал, ходя по комнате, раздумывая, не было у него определенного ничего записанного. Он тут же, по-моему, импровизировал, заглядывая изредка в какие-то бумажки, поправлял на ходу. С ним было именно интересно работать. Сначала мы начали писать такие бытовые очерки. Называлось это «Записки на манжетах». Потом мы начали печатать рассказ или повесть «Девлиада». А еще повесть, которая впоследствии, по-моему, называлась «Дом номер 13». Я забыла, как она называлась тогда. Потом довольно большую повесть «Роковые яйца». Печатать все это было очень трудно. Ему было очень трудно материально. Я знаю, что жил он чуть ли не в разных подъездах, что у него не было дома, что он часто был голодный. Внешне он, конечно, производил впечатление человека неухоженного. Был он не небрежно, а не по сезону, я бы сказала, одет. Не было у него ни теплой одежды, ничего. Достаточно сказать, что все окружающие смеялись надо мной. И когда он приходил, звали меня и говорили: «Пришел твой бродяга».
Ну, это рассказ. Но есть документы, которые очень близки к этому рассказу. Вот письма Булгакова. 16 ноября 21 года, сообщает матери. Вчера я получил приглашение, пока еще в невыясненных условиях, в открывающуюся промышленную газету. Потом пишет сестре Наде: «Я заведую хроникой торгово-промышленного вестника, и если сойду с ума, то именно из-за него». 13 января 22 года он пишет тоже сестре: «Меня постиг удар, значение которого ты оценишь сразу. Редактор сообщил мне, что под тяжестью внешних условий вестник горит». 25 января 22 года он записывает в своем дневнике: «Вошел в бродячий коллектив актеров. Буду играть на окраинах. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда». В другом месте дневника: «Обегал всю Москву. Нет места». Дальше. «Должность моя в военно-редакционном совете сводится к побегушке, но и на том спасибо». 16 февраля. «Есть какая-то надежда? В газете «Рабочий». Опять сестре письмо. 24 марта. «Я очень много работаю. Служу в большой газете «Рабочий». Зав. Издательской частью в научно-техническом комитете». А в апреле он пишет так: «Временно конференсье в маленьком театре». И, наконец, читаем: «Уйдя из ЛИТО, поступил в качестве сотрудника профсоюзного отдела в газету «Гудок». Это он же пишет потом в своей автобиографии. Булгаков поступает в «Гудок». «Гудок» в то время газета, в которой работает много интересных и талантливых людей. Повесть «Роковые яйца» Булгаков не удержался от того, чтобы не вспомнить своего соратника по «Гудку» Валентина Петровича Катаева. Там к профессору Персикову обращается репортер Бронский и говорит еще: «Пару минуточек, дорогой профессор, что вы скажете за кур, дорогой профессор?» И Персиков, удивленный таким обращением, говорит ему: «И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за пару минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур». Бронский жидко и почтительно рассмеялся. Валентин Петрович исправляет: «Кто это такой, Валентин Петрович?» «Заведующий литературной частью». Вот так вспомнил Булгаков Катаева здесь. И вспомнил, наверное, и собственную работу в газете, где ему тоже приходилось, наверное, исправлять и корректировать сочинения разных репортеров и неопытных журналистов. Булгаков очень серьезно и глубоко входит в литературную жизнь своего времени и работает, не покладая рук. «Белый гвардий» он пишет в эти годы, печатает в журнале «Россия» рядом с знаменитым романом Ольги Форш «Одеты камнем». «В недрах» «Евлиада» печатается рядом с «Железным потоком» Серафимовича. А в другом номере «Роковые яйца» печатаются рядом с поэмой Тихонова «Лицом к лицу».
Он жил сначала, по-моему, по каким-то знакомым. Потом он решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы это письмо с ним вместе долго сочиняли. Когда уж оно было напечатано, он вдруг мне сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше напишу от руки». И так и сделал. Он послал это письмо. Я помню, какой он восторженный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой, хорошей 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой. Тут уж он стал немножко преобразовываться, если можно так сказать. Почувствовалось уже, что ему стало легче. Но в смысле работы ему было очень тяжело. Мы начали печатать с ним очень большой роман, который назывался «Белая гвардия».
Сам Булгаков в своей первой автобиографии написал об этой работе так. Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей. Работал он очень напряженно над этим романом. В основе романа лежала жизнь собственная, сильнейшие переживания, впечатления эпохи гражданской войны. Булгаков, едва успев кончить роман «Белая гвардия», уже вступил в первые отношения драматурга с театром, первые отношения с художественным театром, который впоследствии поставил его «Дни Турбины». Ну, названия еще тогда в начале этого не было, но первое архивное свидетельство об этой работе относится еще к весне 25-го года, когда только что был кончен роман. Вот сохранилась такая записка режиссера МХАТа Вершилова. Он пишет Булгакову: «Хочу переговорить о ряде дел, интересующих меня, и, может быть, могущих быть любопытными и вам». Следующая его записка уже 26 мая 25-го года, через месяц с чем-то. «Как обстоят наши дела с пьесой «Белой гвардии»? Я до сих пор нахожусь под обаянием вашего романа. Жажду работать ваши вещи. По моим расчетам, первый акт нашей пьесы уже закончен». Слово «нашей» подчеркнуто. О том, как происходило все это, лучше меня расскажет первый исполнитель «Днях Турбиных» роли Шервинского, народный артист СССР Марк Исаакович Пруткин.
Дело было так. Режиссер художественного театра Вершилов Борис Ильич прочитал в Гранках неоконченный роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Ему представилось возможным на основе этого романа сделать пьесу. Он познакомился с Булгаковым, поделился с ним своими по этому поводу соображениями, и Михаил Афанасьевич тоже с этим согласился и заинтересовался, во всяком случае, этим предложением. В это же самое время Борис Ильич Вершилов предложил и мне прочитать в Гранках эту же самую «Белую гвардию». Я прочитал. И вы знаете, у меня тоже сложилось такое впечатление, что этот материал вполне возможно перевести в драматургию. Вскоре он меня познакомил с Михаилом Афанасьевичем в театре. Это дело происходило на малой сцене художественного театра. Вот как сейчас помню, я познакомился с таким молодым мужчиной. Он был очень такой подтянутый, интеллигентного вида, таким, я бы сказал, с острым глазом и несколько таким ироническим. Наконец был создан тот вариант пьесы, с которым считалось возможным ознакомить труппу театра. Я помню это чтение. Это происходило в одном из фойе нашего театра. На чтении присутствовал Станиславский, Лужский, Качалов, Леонидов, Москвин, ну и мы, конечно, молодежь, которая уже прослышала, что в этой предполагаемой пьесе есть интересные роли для молодежи. Я помню Михаила Афанасьевича Булгакова. Волновался страшно, но читал великолепно. Вот действительно тогда уже чувствовал, что Михаил Афанасьевич обладает даром хорошего артиста. Я не говорю о том, что он великолепно передавал всю атмосферу пьесы. Но кроме того, каждый персонаж, о котором он говорил, чувствовал, что это его живое. Он чувствовал его характер, его или юмор, его драматическую какую-то сущность. Просто можно было сразу актеру воспринять очень многое от того первого чтения, которое делал Михаил Афанасьевич. После чтения успех был очень большой. Все аплодировали, и пьесу даже в том черновом виде очень одобрили. Начались репетиции. Тут особо следует сказать о показе Михаила Афанасьевича Булгакова, о его подсказах. Я помню, когда репетировали сцену «Принос Николки», очень интересно он подсказал Вере Сергеевне Соколовой, игравшей Елену Турбину. В тот момент, когда она узнает о смерти, о гибели Алексея, ее брата, Она очень драматически играла эту сцену, но очень подсказал хорошую ей краску, что она как-то вот так к вискам приложила этот пальцы и хорит, и монотонно говорит: «Алёшу убили, Алёшу убили, Алёшу убили». Работа продолжалась, тут возникал очень длительный спор о названии, менялись без конца названия пьесы, и, наконец, было уже решено, почти перед самым уже концом выпуска спектакля, назвать его «Дни Турбиных». И вот, наконец, состоялась генеральной репетиции, когда смотрел репертком. Надо сказать, что спектакль мы играли с волнением, и спектакль был запрещен. Но, тем не менее, надо сказать, что театр не сдавался. Мы боролись за пьесу, и мы боролись за спектакль. Продолжались репетиции, коррективы, изменения, вносили реплики, выбрасывали некоторые сцены, заменяли их другими, но мы продолжали действовать. Наконец был второй показ, и после второго показа снова пьеса была запрещена. Я помню, как после этого показа мы были все не разгримировавшись, сидели за кулисами, пришел дурак Константин Сергеевич, он был бледен, взволнован, и сказал, что если пьесу эту запретят, я уйду из художественного театра. Потому что для меня здесь я могу учитывать идеологические идейные огрехи, но для меня здесь важно, то сейчас рождается новое поколение художественного театра, которое восприняло искусство художественного театра. Для меня это сейчас самая важная задача. Он продолжал быть настойчивым, и был, наконец, еще один показ спектакля, на котором присутствуют члены правительства, и опять репертком, и, в конце концов, спектакль был разрешен. Вот я вспоминаю, реакция зрительного зала была очень бурной. В зрительном зале и плакали, и смеялись, кто-то бился в истерике, а кто-то со свистом бросал на сцену реплики, полные возмущения. Равнодушных не было.
Несмотря на то, что действительно для МХАТа «Дни Турбиных» были спектаклем этапным, необыкновенно важным в жизни этого замечательного театра, борьба вокруг «Дней Турбиных» продолжалась. То, о чем упоминал Прудкин, очень волновал, конечно, самого Булгакова. И вот он собирал вырезки из статей, которые были в прессе. И, увы, большинство рецензий было отрицательным, даже сугубо отрицательным. Редко пьеса находила поддержку. Случалось, что писали и прямую просто ложь про него. Например, так писали про Булгакова. Писать начал в 19 году, работал в газетах репортером и филитонистом, сначала в провинции, затем в Москве, годы 21-23 жил за границей. То есть все неправда. В конце концов, после долгой борьбы в 29 году снимается с репертуара МХАТа «Дни Турбиных». Одновременно с репертуара других театров снимаются те комедии Булгакова, о которых упоминал Валентин Петрович Катаев, «Зорькина квартира» и «Багровый остров». Оказывается неосуществленным постановка, на мой взгляд, самой замечательной пьесы Булгакова «Бега». Причем вот сейчас, когда смотришь «Бег» и в театре, и смотришь его в кино, даже трудно понять, как он мог оказаться непоставленным тогда. Булгакову приходится трудно, но он работает, тогда не покладая рук, в буквальном смысле слова. Он пишет пьесу «Мольер», которая тогда не появляется на сцене, но с этой работой было связано огромное изыскание, огромное количество материалов он перевернул для этого и знал эту эпоху блистательно и не случайно, конечно, что потом эта пьеса легла в основу романа «Мольер», написанным им позже. И в этот же период, продолжая работать, написал письмо правительству.
Сегодня в нашей традиционной рубрике «Разговоры об искусстве» вы прослушали первую часть нашего цикла «Булгаков в воспоминаниях современников», посвященного творчеству и жизни писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. прозвучали воспоминания писателя Валентина Катаева, секретаря Ирины Робен, актера Марка Пруткина в комментариях писателя Константина Симонова. Продолжение в нашей следующей передаче. Разговоры об искусстве.